программу транслирует компания «Ситивизор».
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
15:07 в столице. У микрофона Оксана Пашина, Марина Лилякова за звукорежиссерским пультом. И в нашей студии писатель Владимир Торин. Добрый день.
Добрый день.
Я сразу скажу о книжном рейтинге. Это лидеры продаж в столичных книжных магазинах со 2 по 8 июля. На первом месте Борис Акунин, «Ореховый Будда». На втором Гузель Яхин, «Дети мои». На третьем Борис Акунин, «Не прощаюсь», «Приключения Раста Фандорина в 20 веке». Затем Михаил Лобковский, «Хочу и буду». Марк Мэнсон, «Тонкое искусство пофигизма». И снова Гузель Яхин, но уже с книгой «Зулейха открывает глаза». Стивен Фрай, «Миф», «Греческий миф» в пересказе. Ну вот так выглядят лидеры книжного рейтинга по версии столичных магазинов. И сразу скажу, что смотреть трансляцию можно на YouTube-канале «Культура». Вам понадобится номер для смс-сообщений для того, чтобы задавать вопросы Владимиру Торину. И для того, чтобы выигрывать книги, потому что вопросы и мы будем вам задавать, и дарить вам призы. +7 985 970 45 45 номер для ваших смс-сообщений. Ну, у нас программа называется «Амальгама с любовью к истории. Продолжение». Давайте с этого начнем. Продолжение будет?
Да, давайте начнем. Спасибо, во-первых, огромное, что пригласили. Очень
спасибо,
приятно.
Спасибо, что
я
пришли.
Второй раз у вас так здорово, так приятно. Вообще, вот это вот...
Тоже продолжение.
Вот эта вот программа, да, программа про любовь к книгам, это же так здорово. Это то, что должно быть неискоренимо в нашем народе и в нашей истории. Русская литература – это то, вообще, чем мы должны быть гордиться не хуже, чем сейчас сборная России по футболу. Да, потому что много-много лет прошло, а мы чемпионы мира по количеству нобелевских лауреатов, литераторов.
Да.
Вот. И, слава богу, нам повезло так вот жить и родиться в стране, где мы носители русского языка. И это здорово. Я только что, вот буквально 15 минут назад, через дорогу был в магазине прекрасном московском «Томе книги» на Арбате, где купил вот эти вот две книги «Амальгама» и «Амальгама-2», которые неожиданно совершенно получили вторую жизнь. Вообще есть у меня такой один очень популярный известный писатель, который говорит о том, что настоящий писатель не тот, кто издается, а тот, кто переиздается. И вот мне подарило издательство «Вечи» такую удивительную, значит, возможность неожиданно считать себя писателем, потому что книги мои были переизданы. И «Амальгама», и «Амальгама-2» – это две такие книги, которые там «Комсомольская правда» назвала это русским Дэном Брауном. Я так не считаю. Это
кстати,
так.
Мы еще об этом поговорим.
Хорошо.
Я хочу сказать, что, во-первых, другая обложка, да, и с иллюстрациями теперь.
Не-не-не, это как раз я купил последние остатки старого тиража. А сделали пакетбуки очень удобные.
Вот. Я как раз видела в карманном формате.
Да, это у нас с вами лежит. Мы с удовольствием подарим радиослушателям, которые ответят на вопросы викторины. Это именно такие книги, которые удобно взять на пляж, положить в карман. Они совершенно ничего не весят, они очень легкие.
На пляж не надо брать, я сразу скажу нашим слушателям, потому что оторваться невозможно, можете сгореть и вообще там...
Вообще история про оторваться, я поражен, я прям слышу рассказы моих друзей, возмущенные про то, как они, значит, вечером легли спать и на сон грядущий решили почитать, и из-за этого не спали всю ночь, потому что
это
нужно
правда,
было
да?
читать до утра. Спасибо огромное, Оксана, я польщен, это действительно так, много-много очень людей об этом говорит, и мне приятно это. На самом деле я понимаю свои возможности и понимаю, что такое русская литература, где русская литература идея, где даже тот же самый Борис Акунин, про которого сегодня сказали. Но у нас еще все впереди, мы молодые, и у нас еще много чего перед нами предстоит. И я думаю, вот эта любовь к истории, к литературе, к людям, которые вокруг, она вот даст возможность развиваться дальше и писать дальше книги, и читать те книги, которые есть. Сейчас очень много появляется интересных книг. Вот. И дай бог, мы еще не раз пообщаемся с нашими читателями, а мне буквально каждый день пишут вот люди, которых я не знаю.
Ну вот смотрите, первые две книги сразу же бестселлеры, и переиздаются, и читаются. О, вот, кстати, да что я буду тут говорить вам комплименты, вам пишет Лена из Москвы. Очень интересно, читается на одном дыхании, это правда. И вот сразу тут такой успех. Как оно?
Ну, это не такой уж успех, потому что, вот смотрите, вот сегодня мы с вами посмотрели рейтинг, да, вот Борис Акунин там впереди, догоним скоро, я надеюсь. А что касается Гузели Яхиной, ну, тут все честно, тут как раз она очень большой молодец, мне очень нравится то, что она сделала вот с ее вот этой вот книгой, которая недавно получила большой приз. Она прям молодец. Да и вообще сейчас возрождается, как-то все возрождается, все идет куда-то в правильном направлении. Начинают писать книги какие-то большие, серьезные. Мы недавно делали фестиваль под названием «Русский Рим», где раздавали призы различным людям, кто так или иначе популяризирует русскую культуру за рубежом. И мне было очень приятно вручать приз Евгению Водолазкину, который, на мой взгляд, просто великолепный писатель, новый, наш современник с вами, абсолютно достоин прямо того, что называется классиком. Очень хороший, красивый слог и умные, красивые книги.
И самое главное, очень разные.
И очень разные, да. Что там «Лавр», да, а что там, да, например, «Авиатор». Да. Это мы недавно с Александром Любимовым поспорили на крыше где-то Исаакиевского собора. Мы смотрели, он говорит, какая лучше, «Лавр» или «Авиатор»? Я говорю, Саш, ну как можно? Это совершенно разные.
Да.
Совершенно разные ведь вроде книги. Он говорит, вот видишь, не может, ведь просто. И мы с ним долго по этому поводу спорили.
Вы упомянули, что, да, вас называют русским Дэном Брауном. У меня, честно говоря, сначала были совершенно другие ассоциации, когда я начала читать книгу, я сразу вспомнила Ахматова, «Зеркало, шкатулка» памяти, да. Потом там огромная толпа писателей от Говарда Лавкрафта, Стивенсона, Эдгара По, Льюиса Кэрролла, там.
Как приятно, такой ряд меня.
Такая толпа, значит, вот у меня вызрос. Русский Дэн Браун, я не знаю, мне кажется, это как-то поверхностно.
Это просто первое, что бросается в глаза, да, то есть «Комсомольская правда», она пишет большими, объемами, много, сильно, каждый день и гигантскими тиражами, это мощнейшая газета страны, и поэтому, может быть, часто она, видит то, что сверху, и пишет, ее главная задача – написать. И, в общем-то, я счастлив, что есть такая газета «Комсомольская правда», и есть прекрасные люди, которые у нее работают. Я очень люблю этих людей, и со многими из них лично хорошо знаком. И, слава богу, в общем-то, одни из первых материалов про меня как раз в «Комсомольской правде» и вышли. Но, действительно, там так и было написано. Русский Дэн Браун. Я сначала даже обрадовался. Думаю, как здорово, я Дэн Браун. Ничего себе. А потом как-то подумал, какой-то год прошел, как-то книги начали раскупаться, людьми начали писать, я им начал писать в ответ. Причем люди, которых я никогда не знал раньше, они прочитали вашу книгу, у меня есть ряд вопросов, мне пишут в Фейсбуке, в Инстаграме, в ВКонтакте, так интересно. И я начинаю отвечать, и вдруг я начинаю понимать, что это Дэн Браун, у него просто это такой... Это, понимаете, это удивительная история про то, как развивается литература в Европе, например, да, и в России. Это совершенно разные, вообще разные литературы.
Так, интересно, это как же?
Я объясню, что делает человек, который является писателем в Европе. Он написал книгу, получил гонорар, поехал отдыхать куда-нибудь. Не спеша придумал, написал вторую книгу, и все замечательно. Это такая работа. Он пришел на работу, снял пиджак, сел, написал две главы, пошел, покурил где-нибудь, выпил, пошел писать вторую. Значит, в России это все по-другому. Если там Бориса Акунина вы сейчас прочитали в первых, а он сейчас в Лондоне, потому что он чем-то не согласен. А там, а Бабель просто успел написать две книги, и тут же был расстрелян, да? А Лев Толстой написал чего-то, и его взяли и предали анафеме, то есть что страшная вообще, невероятная штука в царской России, предан анафеме человек, то есть он не имеет права вообще входить в церковь. Да?
Это не работа.
То есть
это
в России
что-то больше.
Это что-то другое, это образ мышления, это ощущение того, как ты себя сегодня видишь среди людей и в обществе. То есть в России. Почему, в общем-то, каждый российский лауреат Нобелевской премии, это какая-то трагедия, это какой-то надрыв, это какой-то надлом, это какая-то проблема. Причем самое разное время, самые разные года, самые разные эпохи, люди очень разные. И там крепкие, как сталь, и очень такие гнущиеся, и такие...
Склонные к компромиссам.
Склонные к компромиссам. Разные люди, но везде это личная трагедия, везде это какая-то страшная проблема. Почему так? Получает там премию кто-нибудь, известный писатель, сейчас даже сходу не могу даже сказать, например, там Габриэль Гарсия Лорка, да? Нет, там тоже трагедия.
Да,
что ж такое,
да.
Согласитесь, что человек, который там пишет про принца полукровку, да, ну, согласитесь, что нет здесь личной трагедии, да, это прекрасная книга для юношей и девушек, например, да, и уже там восьмой, там, или какой-то девятый том выходит, получается сумасшедшие гонорары, это такая работа у человека, у писателя.
Ну, хорошо, но у нас тоже есть Лукьяненко, например.
Ну, и остальное, что вы видите, вы сейчас прочитали ваш этот рейтинг, а в нем вот почему-то Лукьяненко сейчас нету.
Там был «Черновик», ну, на фоне выхода фильма.
Ну, «Черновик» да. — это потому что фильм.
И то. Я фильм, сейчас, я считаю, испортил книжку.
Не так давно я подписал бумагу, договор о том, что вот будет сниматься фильм под названием «Амальгам».
Вот вы все рассказываете заранее. Ну, хорошо, так, ладно, к этому тоже вернемся.
К этому вернемся. Вот, конечно, сейчас без медиа это все никуда не двинется вообще абсолютно. И жизнь другая вроде бы, и страна другая, но все равно. Вот, ну, вот, пожалуйста, вот вам Алексеевич, да, вот Нобелевский лауреат. Сейчас же там только ленивый не пнул эту всю историю, да? И над ней как-нибудь не позакушался. И я, кстати, здесь во многом разделяю некий скепсис, потому что все-таки Алексеевич это, ну, то есть, ну, вот есть Бунин, да, и ну куда. Это, в общем-то, какая-то такая политическая, в общем-то, история. Но, тем не менее, да, это опять трагедия, это опять какой-то перелом.
Но, мне кажется, это дело не в том, что писатели западные, российские, русские, иностранные. Дело в качестве и в жанре литературы, я не знаю, там Салман Ружди, Архан Памук. Разве это нет, люди, ну, которые просто
Салман Ружди – это человек, который встал просто вот. Бороться. Вот. Да? Ну, а здесь, если взять там Гида Мопассан какой-нибудь, или там Бальзак, там, или кто-нибудь, это люди просто не продолжают свою жизнь вот именно таким образом. Они просто что-то описывают, это интересно людям, и все. А Ружди – это манифест.
Да?
Это человек, который борется за свою право что-то говорить и рискует жизнью. И это совсем другое. Да? То есть это некая такая жертвенность. Да? Это некое ощущение того, что я должен что-то написать, должен что-то сказать, хотя, может быть, меня убьют. Но это же это достойно уважения.
Ну, смотрите, вы в своей книге тоже не боитесь, я должна сказать, затрагивать современные темы, современные проблемы. Да? В этих книгах есть и о конфликте России с Украиной, да, да и про Путина там есть, да и про Сталина.
Я уже устал от
этого
вопроса про Путина на обложке. Ну, сейчас Путин... вышло второе издание, и я вдруг опять начал отвечать на вопросы про Путина на обложке. Да, здесь на обложке.
Да он там не только на обложке, там идея такая, что вот что бы было, если бы
его не было.
Его не было, да. Как про Ленина, помните, это известная история?
Да.
Маленький Ленин, там где-то его встретили путешественники во времени,
давайте...
ничего не случилось.
Понимаете, мы же вот чем хорош этот жанр, который, как мне написали там где-то, я не помню, литературная газета написала, что я придумал жанр амальгама, где все это перемешано, намешано,
фантазировано,
сплав, да. Потому что здесь я могу фантазировать что угодно, что захотелось, то и нафантазировал. А мы живем в неких реалиях. И причем я уже давно понял, что вообще, что наши реалии жизненные, что вообще жизнь какого-то конкретного человека не бывает вот окрашенной в один цвет, да. И мы сейчас вот живем, то есть плохо или хорошо, да, оно одновременно, и хорошо, и плохо, и все вокруг, и хорошо, и плохо одновременно, и любой человек, он их и хорошо, и плохо одновременно. И нельзя поэтому сказать там про того же Путина, хороший или плохой. Да он вот сегодня, спросите у болельщиков, которые там целыми днями празднуют чемпионат мира по футболу в России, да, они скажут, что это просто все очень здорово. И действительно это красиво. Красиво. Люди вдруг увидели такое количество иностранцев на моей памяти, что на моей. Да вообще такого никогда не было.
Это правда,
такого
да.
Такого не было никогда. Это гигантское это нашествие мексиканцев на Никольскую. Да? Вот это вот, ну, мы живем еще в удивительное время, когда вот все меняется, все куда-то движется. И, конечно, вот этот чемпионат мира по футболу, он будет какой-то незабываемый. Я просто сегодня в преддверии финального матча, да, об этом тоже.
Так, а за кого болеете?
Я болею за красивый футбол. Я болею за красивых людей, которые вокруг. Мне так приятно, когда все вокруг что-то шумят.
Нет, такой ответ не принимается. Знаете, так бывает, что болеешь за одну команду, а потом настолько красивый футбол показывает соперник, что невольно начинаешь симпатизировать ему.
Я буквально неделю назад был в Брюсселе, да, меня позвало Тургеневское общество Бельгии прочитать вот лекцию про русскую литературу, поговорить про русскую литературу вообще на юбилей Тургеневский там много. И вот мы получилось так, что мы оказались
застали,
в Брюсселе
да?
во время матча, когда Бельгия играла с кем-то, с Бразилией она играла на прошлой неделе. И надо было видеть этот гран-пляс, что там творилось в в этой, на мой взгляд, самой красивой площади Европы, что творили эти болельщики, как они кричали, как они шумели, как они там бегали вокруг. Это было что-то совершенно невероятное. И мы вот во дворот попали. И причем нас спрашивают, там, вы откуда? Я говорю, мы русские. О, Россия, эй, там, ура! И как-то это было прям, ну, приятно, здорово. Здорово было ощутить себя вот этой вот частью чего-то. И здесь, когда идет матч, ну, конечно, во время матча я за кого-то начну болеть. Но, по большому счету, меня больше увлекает сам процесс, сама вот эта вот круговерть. Это когда вот люди, эти вот барабаны, эти вот разноцветные какие-то там эти вот одежды, все довольные, веселые, шутят, кричат, да и здорово. И это вот мне нравится гораздо больше, чем болеть за кого-то конкретно.
Хорошо. У нас не так много остается до перерыва. Мы должны еще разыграть книги, поэтому зададим первый вопрос. Книга «Амальгам» рассказывает о самых первых зеркалах, которые изготавливались при помощи стекла и амальгамы. Где их научились делать? В Древнем Риме, в Венеции или в Китае? Плюс 7-985-970-45-45. Где же научились делать первые зеркала? В Древнем Риме, в Венеции или в Китае? Плюс 7-985-970-45-45. Ну, а я так буду занудствовать и самоуглубляться. Зеркало – хорошая метафора самопознания, так скажем. Ваши герои, они что-то о себе узнают?
Ну, вообще, зеркало – это удивительный, невероятный вообще секрет. Мы его не знаем. Мы вот живем вот во втором тысячелетии нашей эры, мы не знаем про магический секрет зеркал, ничего. Мы научились их делать, и только и всего. Вообще, слово «амальгама», ну, кстати, сегодня тоже не расскажу обязательно, да. Думал сегодня расскажу, это вот я когда сейчас был в этом магазине на Арбате, надо, думаю, обязательно рассказать, сейчас расскажу эту историю. Передо мной стоял человек, который покупал мою книгу, и он, значит, подошел, но ее искал, не мог найти, и он спросил просто, там какая-то историческая книга вот со странным названием. Говорят, амальгама. А, да, амальгама.
А тантамареска не странная?
Они почему-то больше на амальгаму как-то. Хотя там тантамареска тоже странная, безусловно. Так вот, амальгама – это как раз название вот этого сплава, из которого делается зеркало. И до сих пор никто не знает его состава древних амальгам. Понимают, что там была ртуть, там было серебро, там были какие-то драгоценные металлы. Но совершенно не знают, как оно было на самом деле, что туда примешивалось. Еще и в зависимости от состава амальгам зеркала продавались в разную цену стоили. Вот. И говорят, ну это, ну как, ну, у нас вообще у каждого народа есть поверья какие-то, связанные с зеркалами. Миллион легенд про это. Там книги, сказок, фильмы, да, сказки, мифов, что да. угодно. Потому что, ну, где как ни в зеркале ты можешь увидеть какой-то другой мир, который вроде бы очень похож на твой, а вроде бы он и другой какой-то. И настолько все мистически. Я не устаю рассказывать историю про вот это вот «Свет мое зеркальце, скажи». Это вообще удивительная история. Я ее раскопал, и мне очень приятно, что я являюсь человеком, который нашел древнюю византийскую историю про Зою Профирородную, да, про сестер, которая вот одна из сестер, у нее было зеркало в доме, в которое она каждый день, каждое утро спрашивала, правда ли, что я самая красивая, а свою сестру в это время назначила в монастырь. И это уже потом, спустя там почти там 500 лет появились эти сказки и легенды по всей Европе.
А сестра освободилась и разбила?
Да, зеркало. Она разбила зеркало, и та сразу умерла, потому что она как бы брала из него силу. Это было волшебное такое зеркало.
У нас есть правильный ответ на вопрос. Это Вадим, 903-004 в Венеции.
Ну, конечно, Венеция. Да, венецианские стекла. Это на острове Мурано это делают. Там, где научились делать стекла, там же научились делать зеркала. Совершенно правильно.
Я вот о чем хочу сказать, раз уж мы заговорили об исторических открытиях каких-то. При том, что это мистические романы, там очень много фантазии, очень много каких-то невероятных вещей, но к историческим фактам вы относитесь очень бережно.
Конечно.
Вы где их выкапывали? Вы специально это изучали? Вы это искали? Потому что, действительно, там есть такие необщеупотребимые, так скажем, истории.
Я объясню. Жизнь такая интересная. Ведь вокруг так много всего вот удивительного, замечательного, того, что вот на что стоит обратить внимание. И когда, ну, я очень люблю путешествовать, где-то бывать, изучать чего-нибудь. И, ну, это просто складывалось куда-то вот, куда-то в глубины подсознания, да, вот какие-то вот вновь полученные знания в каждой стране или там по истории чего-либо. Оно складывалось, в какой-то момент достигло какого-то вот переполнилось, и нужно было это как-то выплеснуть. И я уже не раз рассказывал эту историю, как получилась вообще книга «Амальгама», когда просто я вот друзьям прочитал одну или две главы, просто так вот, которые я просто так набросал в самолете, пока летел откуда-то куда-то. Mm-hmm. И я говорю, слушай, ну это же отлично, это очень интересно, да, сделай из этого книгу, это не только нам интересно, наверное, будет интересно всем. И то, что я писал для друзей, чтобы их позабавить, вдруг стало интересно многим людям, вот уже сколько, 10 тысяч человек, это даже уже получается 40 тысяч человек, прочитало, и, в общем, я каждый день получаю письма от людей, которых я никогда не знал, и мне очень приятно, что, в общем-то, большинство, абсолютное большинство из них прям желает мне удачи, предлагает какие-то новые сюжеты, новые темы и говорит, что зачитывается всем этим.
Ну вот «Амальгама» начинается с картины, да, Ван Эйка, портрет читы Арнольфини, да, очень многие давно заметили, что там, значит, мужчина похож на Путина, но да. Эта картина потрясающе интересна, там много такого, о чем как раз не пишут и не говорят. Например, вот эта подпись «Ван Эйк был здесь».
Да, «Ван Эйк был здесь». Ну, это давняя история. Вообще, я был свидетелем этой истории, вот этого, как эта картина вдруг стала популярной. Так. Я помню, я был в Лондоне, когда у нас Борис Николаевич Ельцин был президентом. И, в общем-то, я помню прекрасно эту картину «Ван Эйк». Она висела в зале фламандской живописи, очень так, в общем, скромненько, в уголочке.
Никого она сильно
не трогала. А потом вот пошел этот мем, этот фейк, что вот там Путин нарисован на картине 1434 года. И уже вот впоследствии, сколько бы я ни бывал в картинной галерее вот британской, которая вот на площади центральной в Лондоне, Трафальгарской площади, там уже заходишь, все, уже там слышишь вокруг, да, пойдемте на Путина сначала посмотрим, а потом дальше там Леонардо да Винчи. Вот. И они идут в этот зал фламандской живописи, и там уже это просто картина висит одна, на одной стене она прямо выделена. Вот. И, конечно, все люди, которые выросли на территории бывшего СССР, с удовольствием приходят.
Все ходят смотреть, да, на Путина.
Да.
Машина времени существует.
Безусловно.
Хочу задать еще один вопрос. В романе «Тантамареск» упоминается древняя полумифическая страна Гиперборея. Где же она находилась? По предположению исследователей, в Антарктиде, на Кольском полуострове или в Латинской Америке? +7 985 970 45 45. Где же, по предположению исследователей, находилась Гиперборея? В Антарктиде, на Кольском полуострове или в Латинской Америке? +7 985 970 45 45.
Вообще, кстати, про Гиперборею можно поговорить. Это удивительно.
Да, это бесконечно.
Удивительная тема. Она, на мой взгляд, совершенно недокручена, недоверчена. А это, в общем-то, наше, может быть...
Но вокруг нее же очень много тоже мифов, спекуляций.
А уж никто не знает. Никто ничего не знает. Вот у меня вот в книге, вот, которая называется «Амальгама 2 Тантамареска», есть один из главных героев. Это вот некое такое существо, как бы некая женская сущность по имени Эо. И она гипербореец. Она из страны Гиперборея, которая была когда-то очень давно, а люди, которые понимали, что им неизбежно грозит гибель, потому что идет великое похолодание, и вся земля их затянется льдами, и они вдруг взяли, да и ничего, что это рассказ, потому что наверняка кто-нибудь позвонил уже и уже...
Там есть правильный ответ. Да. Большинство почему-то считает, что в Антарктиде все-таки она находится. Но правильный ответ есть, и мы скажем, это Кольский полуостров, а все подробности мы расскажем сразу после кратких новостей и короткой рекламы. Продолжаем. Это программа «Книжное казино». Оксана Пашина у микрофона, писатель Владимир Торин в нашем эфире. На самом интересном месте мы остановились. Конечно, всем же интересно узнать, кто получит приз. Это Оля, 916-652. Правильный ответ – Кольский полуостров. Вот теперь все подробности.
Ну, давайте я скажу. Мы вот сейчас посмотрели с Оксаной. В основном люди говорят про Антарктиду. Я понимаю, почему. Потому что вот эта Гиперборея – это что-то льды, снега. И это правда. В общем-то, если верить там разнообразным трудам, которые остались от древних греков, которые сами этого ничего не видели и не знали, а только где-то предполагали, что была когда-то очень давно, писали древние греки 3000 лет назад, очень давно была некая страна, которая называлась Гиперборея, например, Плиний Старший, да, писал, которая находилась вот там примерно, где нынешняя сейчас Арктика, да, но просто сейчас в Арктике вообще ничего нет, и единственное место, где живут люди, которое как-то принадлежало вот этому странному континенту, это Кольский полуостров. Кольский полуостров, и там действительно находят какое-то невероятное количество артефактов. Мы сейчас значит, начали с друзьями заниматься этой всей историей про гиперборею. Даже вот Алексею Алексеевичу рассказывали, его тоже заинтересовало
он
очень сильно.
Такие
он любит
истории,
эти,
да,
вещи. Я посмотрел журнал «Дилетант», понял, что надо Алексею Алексеевичу рассказать про гиперборею. Мы нашли какой-то город Ковдор, там далеко на севере, который мы считаем столицей гипербореи, там с друзьями начали расследование настоящее.
Сейчас туристический бум начнется.
Ну, вообще, очень хотелось бы туристического бума, потому что мы туда начали летать, приезжать, там не пройти, там вдруг стоит... Ну, стоит
то есть вы там были,
да,
и видели все своими глазами?
Ну,
что?
Не все, далеко не все. Это очень-очень-очень немножко видел. Ну, например, там стоит скала,
так,
огромная скала, да, ну, гора, обычная гора. Подходишь к ней поближе, а там видны блоки, из которых, не знаю, может быть, 10, может быть, 20 тысяч лет она была сложена. Прямоугольные видны фактура, что это были камни прямоугольные, которые были сложены.
То есть это искусственного происхождения.
Это была не гора, это что-то было просто за очень-очень много тысяч лет. Она превратилась просто в обычную скалу. Или вдруг на одной горе отпечаток человека. Человек такой, рисунок человека. Его рисуют каждый ежедневно, рисуют всякие мхи или шайники. Но это 100-метровая фигура некого гиганта, который бросает копье. Она уже существует много тысяч лет, эта фигура. Как она, каким образом она сделана на скале, непонятно. Начинает выискать. Это просто так мох лежит, так вот странно потеки. Человек, огромный человек. Или делал какие-то камни, гигантские камни, которые поставлены на 3 других камня. Это, ну, если пару тысяч лет назад какие-то вертолетчики шутили, они могли бы так, например, спустить этот камень, поставить на 3 острых других камня и остановить на вершине скалы.
Какие-то дольмены.
Да, такие. Но это гигантская такая штука, которую, ну, нужна техника специально, чтобы это сделать. Этого никто не делал, потому что люди не доходят.
А вот очень любопытно, вы как туда попали? Потому что мы об этом ничего не знаем. И почему-то у нас это не пропагандируется, не рассказывается. А действительно, это потрясающе интересно. То есть едут в Латинскую Америку смотреть там эти пирамиды, которые уже закрыты, потому что там все истоптали. Все едут куда-то в Индию, там тоже что-то, какие-то тайные знания ищут. Почему? А вот Кольский полуостров, пожалуйста, в своей родной стране.
Мы совсем недавно общались вот с губернатором Мурманской области Марией Васильевной Ковтун, да, об этом тоже разговаривали. Да, к сожалению, ну, это связано с очень-очень многим. Во-первых, ну да, конечно, различные более раскрученные все истории про майя, там, про Латинскую Америку, или там та же самая Италия, про которую вот эти вот мои книги, да, то есть Венеция, понятно, то есть такие места, где уже сосредоточение каких-то исторических артефактов.
Венеция вообще сейчас уже под соусом, сейчас скоро все затопит, давайте,
да,
быстрее приезжать. Посмотрите.
А тут вот наше исконное, да, некий Кольский полуостров, некий город Ковдор, где вообще-то вот, ну, вообще люди не бывают. Да, это за полярным кругом вообще находится все. А оказывается, там внутри есть много легенд, много историй. И очень много вообще мест, где человек вообще никогда не бывал. И, конечно, я призываю всех вот... наших радиослушателей, всех наших соотечественников изучать свою страну и бывать в тех местах, где интересно. А в нашей стране гигантское количество интересных мест, начиная с дальнего Востока, где просто невероятно, и заканчивая вот этим вот севером, Кольским полуостровом, где вот мы с друзьями вдруг начали находить очень много интересных вот этих артефактов. И я надеюсь, в скором времени буду проситься к вам, чтобы рассказать об этом. Если позовете, обязательно
приходите,
приду.
Да.
Спасибо огромное, потому что мне очень приятно, что вы меня зовете. Обязательно расскажем, потому что меня это все утащило, вот эта книга, которая называлась «Амальгама 2 Тантамареска», она меня просто утащила в эту историю. Там вот дело в том, что у меня было такое предположение, что эти древние гиперборейцы, которые жили вот на территории нынешней Арктики и Кольского полуострова, они когда поняли, что их, в общем-то, льдами всех накроет, они решили вот жить в будущих людях, в будущих поколениях, в их
нематериальном
виде, в их... в их уме, да, в их снах. И я начал изучать эту историю происхождения снов, вообще откуда у людей сны и зачем они нужны. И выяснилось, что да, очень много до сих пор современная наука не знает про наши сны. И вот тогда я предположил, что некие таинственные гиперборейцы управляют снами людей. Мы ведь с вами 35% нашей жизни вообще не помним и не знаем. Мы в это время спим. И что с нами происходит в это время, мы тоже не в курсе. А вот было очень лестно предположить, что это вот какие-то таинственные искусственные гиперборейцы управляют нашими снами. А я с дуру вот ляпнул вот это про гиперборею. Как пошли вот эти вот сотнями эти письма, оказывается, у нас есть огромное количество художников, которые рисуют эту гиперборею. Огромное количество разных людей, которые считают себя учеными или вправду ученые, которые это изучают. Ведь действительно же Плиний Старший же, он не врал, он же говорил, что очень много тысяч лет назад была страна, писал он же, писал не для того, чтобы напугать там местных древних греков, да, а явно были какие-то об этом знания. И, ну, собственно, и археологи сейчас подтверждают, они находят какие-то удивительные вещи, там, Сейдозеро есть такое, например, на Кольском полуострове, где там тоже очень интересная история, там некий такой ученый по фамилии Диомин, он собрал экспедицию и поехал туда искать гиперборею в 1937 году, и его по возвращении в Москву арестовали, тут же расстреляли. Ну, тогда было время такое, что многих стреляли, но вот по мнению многих исследователей, его расстреляли именно потому, что он сказал, что гиперборея. И на этом Сейдозере он нашел, даже известно, что он нашел. Он нашел подземный ход с кладкой, который был сделан 5-6 тысячелетий назад. На дне озера внизу проходит, значит, от одной горы к другой проходит подземный переход. И сейчас многие собирают экспедиции, чтобы этот переход от одной горы к другой найти. И этот проход, он действительно с каменной кладкой и выложен когда-то очень-очень давно людьми какими-то.
Это потрясающе интересная, вообще отдельная тема, конечно, для разговора.
Это, я думаю, мы, когда вот наконец у меня родится еще какая-нибудь очередная книга, я надеюсь, что там...
Вот, кстати, про это спрашивают, потому что ловят вас на слове. На самом начале-то мы спросили, а вы так и не ответили. Продолжение этой истории с теми же героями, но, конечно, в каких-то новых обстоятельствах, оно будет? Вот, или будет про что-то другое?
Сложно сейчас сказать. Если, например, вот когда закончилась вот книга «Амальгама», она была продана, и ко мне пришли сразу два издательства и сказали: так, необходимо продолжение срочно про вот этих героев, про вот эту вот суперагента, девушку, которую зовут Глафира, которая одевается в черную кожу, такая кинематографичная такая девушка. Значит, нужно продолжение. И я подписал договор и по нему сделал продолжение, вот книгу «Амальгама 2», которую сегодня вот купил, было приятно очень. Там Тамареска, она прям, у нее своя жизнь у этой книги, и было все понятно, это был некий такой социальный заказ. Сейчас на третью книгу я не чувствую такого заказа уж сильного. И никто ко мне не приходит, нужна третья, да? Меня спрашивают о том, что будет дальше вообще. И я понимаю, что дальше, конечно, что-то будет. И я обязательно что-то буду писать. И вот я все больше и больше погружаюсь в тему этой гипербореи. Мне все интереснее и интереснее. Скорее всего, это будет как-то с гипербореей связано. А будет ли это связано с вот этим циклом амальгамным, да? Я пока не знаю. Как пойдет? Оно ведь, знаете, так вот никогда не знаешь, как оно получится.
Как во сне. Начинается с одного сюжета, а заканчивается совершенно неожиданно.
Вот эта вот книга «Амальгама 2» Тантамареска, она вообще пришла ко мне во сне, я ее начал как-то писать.
Серьезно?
Да, да. То есть книга про сны, и она пришла во сне. Это было очень интересно. И вдруг, там, на середине книги, или там в первой, третьей, вдруг я понимаю, что мне нужен персонаж. Персонаж, который был в первой книге, удивительный, там у меня получился некий рыцарь, кёльнский архиепископ.
Я не хочу нашим слушателям рассказывать сюжет, но я так была расстроена, так скажем, его судьбой в первой книге. Ну как же так?
Его пришлось возродить. Знаете, как это
спасибо вам за это.
Это была известная история про Илью Петрова, когда они также Остапа Бендера реанимировали. Они же там описывали эту историю, когда тоже пришла эта вторая книга, что надо делать, «Золотого теленка», и они делали настоящие, прямо в вазу, они положили две бумажки, на одной череп с костями нарисовали, вот, и тянули жребий, значит, оставлять Остапа Бендера в живых или нет. И вышло, что оставлять. И появилась вторая гениальная книга «Золотой теленок». Также вот у меня неожиданно вот воскрес из мертвых Рейнальд фон Дассель, бывший архиепископ Кёльна.
Еще одна тема, которая очень интересует читателей, вообще людей, это не только таинственная гиперборея, это всякие тайные общества, зачастую конспирологические истории, да, тайные общества, которые руководят нашей жизнью подспудной, мы все такие марионетки. Но ведь Совет Десяти, о которых вы пишете в «Амальгаме», действительно существовал?
Конечно. Это все, поймите, вот это вот вы, спасибо, что сказали об об этом. Я очень бережно отношусь к историческим
фактам. Это правда, да. Там просто можно вот учебник истории писать.
Да, у меня, кстати, товарищ прямо... У меня есть тоже про эту историю удивительная, как у меня, у моих друзей ребенок получил 5 по истории, потому что...
Прочитал листал, книжку.
Ну, не прочитал, но и пролистал. Он картинки посмотрел. Uh-huh. Там была картинка про то, как крестоносцы штурмуют Константинополь. Он очень удивился, там спросил, а как же так? Крестоносцы, они же вроде воюют там с теми, кто вот против веры Христа, то есть мусульмане. Там они... И тут, ну, что-то папа ему, видимо, объяснил. И как раз они проходили крестовые походы, и он, значит, по мотивам, значит, книги «Амальгама» вдруг получил 5. Это было очень здорово. Мне друзья потом об этом написали в Фейсбуке. Было приятно. Так вот, я очень-очень бережно отношусь к историческим фактам. Да, можно накрутить много-много всего, но оно все должно быть накручено вокруг реального и настоящего. И, конечно, Венецианский совет 10, который, конечно, был, это совершенно уникальный такой прообраз нынешнего КГБ, когда была некая вот, некая вот такая...
Тайная, могущественная организация.
Могущественная,
да,
сила, которая была сильнее, чем правитель.
И очень любила доносы.
Она не любила, она их культивировала. Если вы в Венеции были, вы видели очень много, да, там таких, да, вот этих вот Боско ди Челеджи, вот этих вот львиная пасть, такое место, куда любой житель Венецианской республики мог положить донос на кого-то.
Как вы мне сейчас сказали, волонтеры, которые помогают, да.
Да, совершенно верно. И, в общем-то, была эта страшная тюрьма, но надо признать, что при этом все-таки Совет 10, он избирался. Это была некая такая демократическая такая процедура. Да, они были всесильны, но при этом они не лезли во власть. И более того, они всячески могли наказать любого, кто делает что-то непотребное, и как-то так во власти что-то делает не то. Так, например, был просто казнен дожь Венеции Марино Фольеро, которого просто имя было стерто отовсюду. Если вы бываете, будете в дворце дожей в Венеции, там написаны все венецианские дожи, а имя одного прямо вот замазано черной краской, потому что нельзя его вспоминать. И это вот то же самое сделал Совет 10, обезглавил его прямо на лестнице гигантов в Венеции.
Про Венецию еще один наш вопрос. Что помогло одному из героев романа «Амальгама» и известному историческому персонажу Казанове сбежать из венецианской тюрьмы? Варианты такие. Зеркало, а может быть лопата, а может быть плащ. +7 985 970 45 45. Что же помогло Казанове сбежать из венецианской тюрьмы? Зеркало, лопата или плащ? +7 985 970 45 45. Вот сейчас посмотрим.
Ну, вообще, может, кстати, быть, удивительная история.
Лопата про... вещь исключительно полезная.
Полезная, да? Ну, нужная.
Да и плащ.
Надо признать, что из этой страшной венецианской тюрьмы не сбегал никто и никогда.
Да.
Это всего один раз произошло. И именно вот с этим вот знаменитым любовником Казановой, удивительная вещь, он был единственный за всю историю существования венецианской тюрьмы при дворце дожей, кто сумел оттуда сбежать.
И есть уже правильный ответ. Не будем тянуть время. Алеша, 926-398. Алексей Алексеевич, это вы? Зеркало. Зеркало, правильный ответ. А как же так-то?
Ну,
и как вообще там все же отбирают у арестантов? Шнурки, носки, зеркала?
Ну, это, я так понимаю, референты написали. Тут целая история. Это скорее по моему, по моей этой книге «Амальгама» про удивительные вот свойства зеркал. Мы там рассчитываем. Дело в том, что никто толком не знает, как Казанова сбежал. Он рассказывает какие-то удивительные вещи, что ему чудом удалось забраться куда-то на крышу. Да, это, кстати, тоже интересный момент. Для многих будет интересно. Немногие знают, что вот эта вот самая страшная, жуткая тюрьма, которая находилась во дворце дожи Венеции, она находилась не в каких-то подвалах, она находилась под крышей, на чердаке. То есть знаменитые пьембы вот эти вот жуткие венецианские, откуда не выходили люди живыми и оставались прям скелетами там. Вот, они были, эти камеры были в потолке. Внизу был огромный зал, где веселилась знать, где шли балы, и в это время, значит, там где-то глубоко под крышей стонали узники. И до сих пор это какая-то странная история с Казановой, каким образом он выбрался. Есть миллион предположений. А, видимо, здесь просто идет тема про мой роман «Амальгама». Там Казанова был любовник.
Он герой-любовник.
Любовник,
да.
И он попросил суд оставить ему с ним маленькое зеркальце, чтобы он мог в это зеркальце смотреться, потому что он не может плохо выглядеть. И ему суд разрешил оставить с собой в тюрьме маленькое зеркальце.
А это портал.
А зеркала, они, конечно, это были древние зеркала, которые обладали магическими силами, и можно было перемещаться, и можно было с помощью зеркала что-либо вытворять, удивить. удивительное. И вот с помощью такого вот древнего венецианского зеркала, которое, в котором была волшебная амальгама, он и сумел...
Но если вы так пофантазировать, у вас был бы такой портал, я не знаю, зеркало или что-то другое, или волшебный шкаф, или дверь. В какое время, в какую страну? Ну, куда бы вы отправились?
Вы же понимаете, это вот настолько популярная история, вот про волшебный шкаф, да, это да? В Нарнии, да. То есть понятно, что людям хочется все время побывать где-то в других временах, переместиться, знаете, на другую планету. Мне бы, честно говоря, хотелось бы вот всего. Мне везде бы хотелось быть. Вот куда, а куда можно? Да куда угодно. Да вот куда хотите, туда и порванем. Вот у меня герой вдруг оказался в городе Брюгге в 1434 году. Ничего себе, на набережной Росс, да? Ну, а можно было бы, не знаю, куда-нибудь в Японию, или там в Африку, или в Америку. Да куда угодно. Дело в том, что жизнь так интересна. Ну, вообще, так, начнем с того, что, да. Во-первых, жизнь сама по себе интересная. И уже то, что есть, уже здорово. И слава богу, что у нас есть возможность куда-то ездить, что-то смотреть, читать. А мы еще и русскоязычные. Тут нам повезло вообще 100%, потому что мы наследники великой литературы. Есть писатели в Европе, да, но нету никакой великой швейцарской литературы, а есть великая русская литература.
Так, сейчас с вами будут спорить, но поспорить уже не успеют, потому что у нас уже подходит к концу программы. Я должна сказать еще одну важную вещь. Четвертый вопрос я не успела задать. Сказал, что Алексей у нас выиграл книгу, а еще книгу выиграла Юлия, 925-272 ее телефон, так что в любом случае все призы, те, кто их заслужил, они получат. Писатель Владимир Торин был в нашем эфире, и, надеюсь, не в последний раз.
Спасибо.
Виктор Борей мы помним и будем ждать. А сейчас я оставляю с Майей Пешковой ее рубрикой «Книги и вокруг».
Книги и вокруг.
Приветствую вас. Но что бы ни говорили, но лето в наших широтах длинным не назовешь. Хочется его продлить, отправиться куда-нибудь, где теплое море и художественные шедевры. Поэтому я купила книгу академика Андрея Залезняка «Названную прогулки по Европе», куда вошли записки, фотографии из путешествий разных лет по странам Европы, прежде всего по Франции и Италии, отобранные автором в 2004 году. Дневниковые записи и выдержки из писем охватывают два разделенных с большим перерывом периода 55-57 годов, когда Андрей Анатольевич Залезняк, будучи студентом филфака МГУ, провел год во Франции, и с 90 по 2003 год, когда после падения железного занавеса автор совершал регулярные поездки, читал лекции, встречался с друзьями и просто путешествовал. Написанная в исключительно свободной и стилистическом блеском книга представляет собой увлекательное чтение, по-новому раскрывает многогранные притягательную личность выдающегося лингвиста современности. И вторая книга из вышедших недавно. Речь пойдет о путеводителе по Петербургу через Мойку к Маховой. Это второй маршрут прогулок по северной столице. Я продолжаю открывать город Петра, имперскую столицу, значит, еще немало загадок приоткроет этот очень любимый мной город. Переверните еще одну его страницу, не толстого издания художника Виктора Тихомирова, имеющего прямое отношение к Митькам. Год назад в редакции Елены Шубиной увидела свет книга «В Питере жить», где опубликованы личные истории автора, в главе названной «От Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной». Тем ценнее для меня сие издание. Нет, и не потому, что там любимые виды северной столицы, а живописные работы Тихомирова-художника. На крестины принц Гарри подарил своему племяннику Луи редкое издание, книгу Алана Милна «Винни-Пух» 1926 года выхода в свет, стоимость коего составляет 8 тысяч фунтов стерлингов или 10,6 тысячи долларов. Изначально дядюшка племяннику хотел подарить «Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, но после решил, что «Винни-Пух» станет более подходящим чтением для детей. И еще принц Гарри пообещал построить для своих племянников Луи, Шарлотты и Джорджа библиотеку, посвященную памяти их бабушки, принцессы Дианы, которая часто читала сыновьям перед сном. Команда греческих и немецких археологов обнаружила гравированную глиняную таблицу с фрагментом, который, по их мнению, может быть старше из всех сохранившихся отрывков поэмы Гомера «Одиссей». Отрывок содержит 12 строк из 14-й рапсодии «Одиссей», в которой ее главный герой, царь Итаки Одиссей, обращается к своему верному другу, Эвлею, одному из верных слуг, хранивших верность прежнему хозяину. Поэма «Одиссея», следующая после «Илиады», авторство которой приписывает Гомеру, и рассказывает о приключениях царя Итаки Одиссея на пути домой после окончания Троянской войны к жене Пенелопе, ожидающей мужа на Итаке. Это величайшее произведение было создано в 18 веке до новой эры. В Коммунарке, это новомосковский административный округ, появится площадь создательницы мумитролей Туви Янсен. Соответствующее решение было принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц города Москвы. Имя финской писательницы Туви Янсен станет основной точкой притяжения центральной пешеходной улицы нового жилого комплекса. В Ярославской области, в самом красивом селе Вятском, расположенном в Заволжье, где прошло детство Некрасова, открыли памятник поэту, 200-летие со дня рождения которого будут отмечать в 2021 году. Это крупное село упоминается в поэме «Коммуна Руси. Жить хорошо» и под другим названием, правда. Идея поставить памятник поэту Некрасову в селе принадлежит основателю историко-культурного комплекса Вятское Олегу Жарову, а воплотила его в жизнь скульптор Елена Паскина. Памятник установлен возле создаваемого музея Некрасова. Поэт изображен, будто присевший в лесу на дерево, чтобы отдохнуть и записать в блокнот родившиеся поэтические строки. Букеровских премий несколько. Есть международный букер, есть африканский букер, русский букер. Но нынче мы говорим о традиционном букере, который по-английски звучит «The Man Booker Prize». Его рождение 1968 год. Первую премию дали в 69-м. Традиционный букер отмечает в этом году свой полувековой юбилей. А посему задумано вручение премии «Золотой букер», лауреатом которого стал канадский писатель Майкл Ондадже за роман «Английский пациент», опубликованный в 92-м году. В шорт-лист также вошли еще произведения «Линкольн Бардо» Джорджа Сондерса, книга лауреат 2017 года «Волчий зал» Хиллари Ментл, книга 2009 года «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли 1987 года и «В свободном государстве» Видиатхара Найпала, лауреата 1971 года, к слову, впоследствии ставшего Нобелевским лауреатом, и роман Ондадже «Английский пациент» в 1996 году. На экран вышла лента Энтони Мигелы по этому роману. Фильм претендовал на 12 «Оскаров», из которых получил, увы, только 5, в том числе и как лучшая кинокартина, и как лучшая работа режиссера. Конечно, перечитала все, что написано в эти дни об этом романе, о фильме, но самое сильное впечатление осталось после прочтения рецензии, даже не рецензии, а эссе-критика Лизы Бергер «Браво, коллега». В романе повествуется о любви английского летчика, обгоревшего до неузнаваемости из-за мужней канадской медсестры. Они встретились в конце войны в монастыре, ставшем госпиталем. И не только любовь, но и как жить дальше, как выжить после всего, об этом лента. Спасибо, что были с нами. Я Майя Пешкова. До встречи через неделю, друзья.
Книги и вокруг на эхе Москвы.
Реклама.